Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, ну и нас можно видеть, это, соответственно, в телеграм-канале радио говорит МСК и ВКонтакте. Вот, значит, сегодня у нас чрезвычайно интересная будет передача. Мы сегодня окунемся в события конца 18-го, начала 19 века, то, что назывались наполеоновские войны, революционные войны. И на примере одного небольшого кусочка Европы посмотрим, как перевернулся мир за это время. И сегодня у нас в гостях, хочу сразу представить, уже был у нас доктор исторических наук, профессор МГУ Андрей Юрьевич Андреев. И я хочу всех поздравить. Отдельно Андрея Юрьевича поздравить, но и всех нас тоже поздравить с тем, что вышла его книга. Книга-биография Лагарпа, человека, который воспитал царя. Биография в серии «Жизнь замечательных людей». И эта биография, она, сразу хочу сказать несколько слов, чтобы потом к этому не возвращаться, что эта биография, если вы ее прочитаете, у вас это перевернет сознание. Потому что мы все знали Лагарпа как человека, который был учителем Александра I. А здесь мы узнаем, что он, да, был действительно учителем Александра I, много сделал, много ему идей своих дал, но при этом Лагарп был чрезвычайно крупный государственный деятель Швейцарии. И это человек, во многом благодаря которому существует современная Швейцария. Правда ведь, да,
Андрей? Да, совершенно верно. Да.
Вот. Ну, Андрей, мы о Лагарпе как бы это... Я так думаю, мы будем упоминать Лагарпа, естественно, на ходе нашей беседы. Ну, и сегодня ведь надо, наверное, начать нам говорить о Швейцарии с Великой Французской революции или нет?
Да, верно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, прежде всего. Я хотел бы два слова объяснить, собственно, почему все это, вся эта заварушка конца 18-го, начала 19 века происходит. Оказывается, у истории есть законы. Причем независимо от того, как мы относились к тому, как нас учили в советское время, нас тогда учили, что это были законы марксистской, ленинской идеологии, но так или иначе они были заложены еще в философии Гегеля, в его познании истории, и они говорят нам о том, что рано или поздно любая формация, любая организация общества, она изживает себя, и она постепенно разрушается, и на ее руинах возникает новая формация, новая организация. И вот так получилось, что к концу XVIII века прежняя Европа, причем вся Европа, не исключая ни одну страну, и даже Россия это затронула тоже, вся Европа подошла к такому кризису. Что это была за Европа? Это была Европа так называемого старого режима, l'ancien régime по-французски, что означает, что это сословное общество. На самом деле, это очень удобное общество. Я сам бы не возражал бы в нем жить. На самом деле, если бы, конечно, занимать одну из... Но главная идея сословного общества, что ты на каждой ступеньке должен счастлив быть, потому что ты на ней находишься. Понимаете, это как лес. Вот в лесу живут волки, лисы, зайцы, не знаю, мыши, ежики. Мышь не захочет же быть волком, да, а ежик не захочет быть зайцем. А если захочет, ему скажут, ну ты с ума сошел. Ну, да, ты ежик, конечно, почему ты заяц? У тебя ушей нету, да, таких, да. А если вырастешь уши, не поверят в тебя. То есть все разные. А раз все разные, значит, у всех разные права. И самое главное, у всех разные организации, сословия. То есть все вот эти вот социальные группы, а мы говорим о социальных группах, церковных, духовенства, да, государственных, элитных социальных группах, группах городов, бюргерства, тех же самых цехах средневековых, да, все это отдельные социальные группы. У них у каждого своя организация, свои законы, свои права, свой суд. Вот ты родился пирожником, вот ты будешь делать пироги, как твой отец, и твой сын будет делать пироги, и вас будут судить суд пирожников. Ага. То есть все ваши законы, они сословные, да, внутри вашей организации. Конечно, у вас есть свои привилегии, вам может их дать город, у вас есть средства разрешения конфликтов с другими корпорациями, но самое главное, что все разные, и все сидят в этих своих нишах. И вот такое общество рушится. Просто вот по законам истории, ну, еще экономика добавляется, там кто-то говорит, во всем виновата природа, вы, наверное, слышали от меня в прошлый раз, заканчивался малоледниковый период.
Да,
это я в прошлый раз говорил, что во всем еще природа виновата. И были, конечно, войны в Европе, что только не было. Но так или иначе, на смену вот этого сословного общества приходит совершенно другое. Общество равных граждан, которые вместе составляют нечто большее. Все они, от пирожника до кардинала, оказывается, составляют нацию. То есть рождается, прорастает идея нации, как, еще раз, общество абсолютно равных между собой людей, которые составляют это единое целое, и государство есть просто высшее воплощение идеи этой нации. Понимаете, да? Но для этого нужно разрушить барьеры. Ну, нужно, да, чтобы все от кардинала до пирожника отказались от своих прав и привилегий и признали, что они французы.
Ну, условно или говоря, одно да. большое сословие.
Да, да, или швейцарцы, или немцы, или испанцы, или даже русские, да. Ну, да. Про русскую нацию это отдельный разговор, да. как она строится. Да. Вот, и вот эти события были запущены французской революцией. То есть все экономические, военные кризисы, политические кризисы, кризис монархии французской, они в конечном счете привели к тому, что великие были документы приняты, декларация прав и свобод человека и гражданина, которая провозгласила в первых своих словах, что все люди рождаются равными. Все люди рождаются равными. И дальше была проглашена французская нация. И, по сути, суверенитет был передан от короля, ведь раньше все были подданными короля,
да, конечно.
К нации. Именно нация должна управлять государством. Да, суверенитетом обладает французская нация. Ну, и вот когда во Франции все это случилось, другие страны поняли, что их это не минует. Надо сказать, что такая идея, знаете, как с изобретением. Если что-то изобретено, обратно уже не изобретешь. Так и вот этот процесс рождения европейских наций, он был раз запущен, и он должен был идти дальше по Европе. Благо, что и сами французы хотели в этом участвовать. Они были очень, в каком-то смысле, мессиански настроены, а в каком-то смысле они просто понимали, что от этого им будут большие выгоды. Мы еще об этом поговорим, как это было. То есть идет экспансия французской революции. Она так или иначе будет затрагивать все остальные земли. И вот Швейцария в этом смысле стала то ли жертвой, то ли, наоборот, ей повезло, в кавычках, да, быть одной из первых вот такой стран, которая была затронута экспансией французской революции. Собственно, сама экспансия, завершу и дам слово, была заложена уже в одном из декретов конвента. Он замечательные слова, значит, принял. Вот смотрите, родилась французская нация, там было написано у конвента. Французская нация теперь окажет помощь любой другой нации, которая нуждается в освобождении от оков деспотизма.
Понятно.
Деспот – это, естественно, король, ну, то есть все вот эти сословия, которые угнетают, да. А вот французская нация теперь поможет освободить всех.
Вот, Андрей Ильич, а вот сразу вопрос, да. сразу. Вот я все понял, вот то, что вы сказали, я абсолютно все понял. С французами все понятно. Но Швейцария.
Да, совершенно верно.
Там же... Три нации.
Ну, нет, все хуже гораздо.
Как, еще хуже?
Еще хуже. Да, в Швейцарии того времени 13 кантонов.
Да, так,
13. Каждый из них суверенное государство. Швейцария не является единым государством. Это конфедерация. Конфедерация 13 суверенных кантонов. У каждого из которых есть еще подчиненные владения, а есть еще совместные владения, а есть еще союзные владения. Представляете,
ой, это все так.
Это я вас даже не надо даже в этом пытаться разобраться. Это действительно все очень плохо. То есть, если говорить о единицах наций, то, по идее, тогда у Берна своя нация, да. а у Заватурна своя.
Да, конечно.
Да, и так далее, у Базеля своя. Но. На самом деле Швейцария – это, конечно, классическое государство старого режима. Она вся устроена на неравенстве прав сословий, потому что там есть городская олигархия. Вот взять тот же Берн. Берн, казалось бы, республика.
Да, ну,
да.
Свобода, и, в общем,
свобода, но это ерунда, никакой свободы там нет и не было, и всем это было известно, потому что в руководящие палаты Бернской республики выбирались представители всего лишь 98 семейств. То есть Берном правили 98 фамилий, которые, естественно, тянулись со средневековых цехов, да?
Ну да,
понятно. Они уже потом одевались в шелка и бархат, есть их портреты, они во всем пытались подражать даже французской монархии, они уже за это время обросли богатством, но все равно это исходно были те же самые колбасники и пирожники, которые стали олигархами. То есть Берн управлялся олигархами, и, собственно, территория, где были... граждане республики, где у них были права, она была меньшей частью, а большей частью были так называемые вот подчиненные территории, которыми Берн управлял, ну, прямо как колониями. То есть там у жителей не было никаких прав. они никого не могли избирать в эту республику.
Еще да? Берн был немецкоязычный,
да, а эти были французские, французские, да, и наш Лагар был, конечно, да, же уроженцем земли Во, франкоязычный, и он по рождению уже чувствовал себя в угнетении.
Как все сложно. То есть вот это давно, действительно, это такая характеристика старого режима. Вот
да,
что
да, неравноправие, да, неравноправие. Я еще не сказал, что при этом сельские жители были неравноправны городским. То есть просто так крестьянин не мог войти в город, там не заплатив подать и так далее. То есть все, все было пронизано вот этим неравенством.
Потрясающе. И, естественно, ну то есть и как и во всей Европе процесс этот должен был начаться здесь.
Должен был начаться. И вот дальше как раз интересные вещи, которые связаны уже с биографией Лагарпа и вообще, в принципе, с экспортом именно той самой французской революции. Потому что революционные войны, как мы знаем, начались успешно для Франции. Да. В ходе них выдвинулись успешные генералы. И надо сказать, что успехи французских войск, они отзывались в Швейцарии. Например, в 91 году в Швейцарии было празднование годовщины взятия Бастилии. Да, местное дворянство нарядилось в кокарды трехцветные, поднимало тост за свободу. Бернским властям это крайне не понравилось.
Я понимаю, бернские власти.
Конечно, да. Они развязали определенные гонения, преследования, и тогда один из организаторов таких банкетов в Лозанне, по фамилии тоже Лагарп, но это был двоюродный брат нашего Лагарпа, просто бежал во Францию. Звали его Амедей. Это был кузен нашего воспитателя Александра Первого. И вот Амедей Лагарп, вступив в ряды революционной армии, тоже сделал там блестящую карьеру. Он быстро стал генералом. И он стал успешно участвовать в итальянских походах 96-го года, 95-96-го года. И просто пал на поле сражений. Ну, так-то получилось, неважно. Там, ну, да. Во время рекогностировки его случайная пуля, может быть, даже от своих, да, там, что с ним случилось, да. Но важно, что он в этом итальянском походе подружился с другим очень талантливым генералом амбициозным. Кто бы это мог быть? Звали его Наполеон, да, а фамилия у него была Бонапарт, да. И вот смотрите, то есть уже представитель бывшей Швейцарии делает карьеру в революционных войсках, и, значит, он мечтал бы освободить и свою родину.
Ну, логично, да, конечно.
Но он пал на поле боя. И вот наш кузен, наш Фредерик Сезар, как бы поднимет знамя павшего героя, и он будет этим знаменем очень тщательно прикрываться. То есть быть кузеном павшего героя очень выгодно оказывается, потому что наш Лагарп поедет в Париж дальше бороться за дело Амедея. Да? Именно говоря, что смотрите, его, он, мой брат-герой, и я тоже его дело
хочу. Но Лагарп вступает вот в эти все революционные перипетии, уже будучи человеком с весом политическим.
Да, но этот вес... такой, знаете, подозрительный.
А, почему?
Он 12 лет провел при дворе Екатерины II.
А, то есть,
и да. Когда он...
Сатрапы.
Есть, да, у него, вообще у него масса подозрений было. То есть, во-первых, с одной стороны, из Петербурга, Лагарп тоже в том же 91-м году, когда все это был подъем движения в земле Во, он тоже стал всякие письма, брошюры рассылать по всему своему краю. И бернские власти уже на него тогда обратили внимание и даже пытались заставить Екатерину II наказать Лагарпа за это.
Даже так?
Ну, когда Екатерину II что-то пытаются заставить, она очень сразу сердится. Особенно какие-то бернские... Понимаете, Берн всегда подводила его надменность. Еще раз, богатство, вот эти шелка-бархаты. Посмотрите на портреты последних олигархов бернских. Это вообще это немыслимая совершенно роскошь. Они не понимали, как правильно общаться, собственно, да. И Екатерина, конечно, не только не наказала Лагарпа, напротив, его похвалила, но это другая история, которую мы, по-моему, упоминали, да, в прошлый раз. Вот, но смысл в том, что Лагарп, конечно, был прикосновенен к этой борьбе за права своего, своей земли. Вот, ну, а потом он уже приезжает вначале, он не может поселиться на территории Берна, он не может вернуться на родину, потому что земля Во — это часть территории Берна, да. Он селится буквально в километре. Его там полоска берега отделяет от родины. И он смотрит на свою родину, с одной стороны, вздыхает, он чувствует себя изгнанником, а с другой стороны, боится, а вдруг его похитит бернская полиция, потому что над ним может быть преследование. И вот так или иначе, вот после года проживания в прямом видимости от родины, он переезжает в Париж, и там первое, что о нем говорят, вы, наверное, русский шпион. Вот видите, какой у него багаж. Вы спросили о багаже. Его в Париже встречают как русского шпиона. А он говорит, нет, я кузен вашего героя. И второе все-таки побеждает, хотя он сразу же пишет для Министерства иностранных дел Франции записки по поводу России. То есть он выступает экспертом, я не шпион, я эксперт по России, да, я там 12 лет прожил, да, это все не зря. Вот, он действительно, ему эти связи отворяют многие двери, и все-таки вернемся еще раз к перспективам революции в Швейцарии. То есть что же происходит? Казалось бы, Швейцария могла бы сама восстать.
Да, могла бы. Но короля нет.
Да, да, и неравенство, все это очевидно, и много, знаете, есть городская интеллигенция, то есть есть носители идеи нации.
Да, да, да.
Мы в прошлый раз говорили, я упоминал этот миф альпийский, швейцарский миф, создавали больше 50 лет в рамках швейцарского просвещения. То есть мы на самом деле швейцарская нация, независимо от того, на каком языке говорим, независимо от того, к какому кантону мы принадлежим, есть ли у нас права или нет, потому что нас объединяют наши горы. Наша горная свобода, да, мы свободны, потому что нас защищают Альпы. Альпы – неприступная крепость, которая стережет нашу родину и так далее. И Лагарб тоже, Лагарб воспитывался на этом. Вы знаете, я сравнительно недавно был в том замке, где он провел юность, замок Гальденштейн, его семинария. И у него из этого замка видны высокие горы. То есть он из родины плохо видно, да, вот из города Роль, да. А там, где он, самые важные для него годы, и он потом сам пишет, что ключевые идеи геолитической республики родились у меня в садике при моем замке. И вот я гуляю по этому садику и смотрю на те же самые горы, я понимаю, что это, да, это горная философия, без нее никак. То есть горы все-таки создают швейцарскую нацию. То есть носители нации были. Но, а народ-то что? А вот крестьяне, как выясняется...
А народ безмолвствует.
Не то, что безмолвствует. Они, конечно, не против получить права. Но, еще раз, 91-й год – это все хорошо, это сплошной романтизм. А потом у нас 93-й, террор якобинский.
Ага. Они видят все.
Они видят. Это рядышком все. Это совсем, совсем близко, да. Вот. А потом начинаются, извините, революционные войны. А там у нас и разрушения, и пожары,
да, грабежи. Да, конечно.
И уже где-то вот 97-98 году как-то все это затихает. То есть выясняется, что репрессии Берна, они на самом деле успешные. То есть Берн очень быстро выдавил за границу всех вот этих самых, ну, зачинщиков, бунтарей, либералов, которые хотели бы устроить революцию. И не только Лагарб оказался в Париже. Там целый букет этих самых разных интересных людей. Ну, из них самый важный, конечно, Петр Окс. Петр Окс – это лидер базельских либералов, дипломат, который был участником переговоров между Францией и Пруссией, посредником он был при переговорах при заключении Базельского мира. Ну, и еще какое-то количество вот этих...
Генерал Окс был там еще, по-моему, какой-то.
Нет, Петр Окс, он дипломат.
Дипломат, нет, это его родственник, наверное.
Да, наверное, родственник, да. Вот, и вот вся эта среда, она ждет. Может быть, кто-то поможет. То есть, еще раз, вот 97-й год. Понятно, что уже благодаря успешному действию Берна, ну, не только Берна, других кантонов, Фрибура тоже, по подавлению внутреннего либерального движения, ничего не будет в самой Швейцарии. Так, может быть, нам Франция поможет? Ага. И приезжает, наконец, в Париж он. Все тот же генерал Бонапарт, который все решит по-своему, по-военному, очень быстро. То есть нужна была, конечно, фигура вот эта вот, да. Надо сказать, что Бонапарт приехал в Париж в конце 97-го года, приехал из Италии, из Кампо Формио, и привез с собой блестящий мир. Мир, который был заключен Францией, которая победила в своей... Ну, победила в походе. Сам Наполеон добился этого мира, но он ехал через Швейцарию.
Ага.
И он увидел, он по-своему увидел горы. Если швейцарская нация видит в них свое достояние, то Наполеон как видит горы? Как пути сообщения, коммуникации.
А ну генерал!
Генерал! Ему нужно удержать Италию. Он только что завоевал Северную Италию, и вот вам договор. А я нахожусь во Франции. А от Франции до Италии как раз Альпы лежат. А как я буду перебрасывать войска? И вот он едет и прямо смотрит, и он видит, все, он потом все воплотит в жизнь. Он потом построит первое горное шоссе, Симплонское шоссе и так далее, и так далее. Он все свои маршруты, потом у него все получится, у Наполеона. И вот он впервые увидел, почему Швейцария важна. Швейцария как коммуникация, ну, даже в прошлый раз, может быть, говорю, Швейцария вообще страна перевалов на самом деле.
Да, перевалы.
Важнейшее, что создает историю Швейцарии. И вот Наполеон увидел свои перевалы, которые ведут из Франции в Италию.
Самые короткие дороги.
Самые короткие дороги.
И защищенные.
Да. Защищенные,
то есть, когда военный идет дорога, надо, чтобы никто не нападал.
Конечно.
Что нужно, конечно. Самое главное.
Там долина Рона с двух сторон, ответственные горы, никто не нападет.
Великолепный
совершенно. Да, великолепный. Да. Вот, и вот он приезжает в Париж и уже понимает, ему это нужно. Ему это нужно, это мое, знаете, как...
Да-да-да-да-да.
Как даже, ну, в общем, не знаю, в любой литературе, да. И, а тут как раз эти все либералы, в кавычках, копошатся, да. И сам Лагард к нему приходит, к Бонапарту, поздравить с миром и напомнить, что, а вот мой кузен, ваш друг, а вот его обижают, его вдове и детям не дают вступить в права наследования. И Бонапарт говорит, конечно, поможем, поможем. И буквально в считанные дни происходит неофициальное заседание, но с участием высшего французского правительства. Директория он тогда так
директория, называлась. Да, директория.
И вот члены директории дают обед. И на этом обеде Бонапарт, какое-то количество швейцарских Лагард там не было, правда, но Окс там был, да. И на этом обеде принимает это все декабрь 97 года. Принимается принципиальное решение, так, будем брать. Хорошо.
А швейцарцы думают, что их освобождать будут?
Конечно. А швейцарцы ждут, что им помогут с революцией. Ну, как всегда, да. Раз мы сами изнутри не
можем... Ермо скинуть.
Да, значит, к нам придут наши освободители, да. А Наполеон-то, сами понимаете, по-другому. Надо сказать, у Наполеона были наполеоновские планы. Мы же все понимаем, это самый его, собственно, разгар карьеры, самые блестящие годы, поэтому он понимает, что ему нужно. Ну, смотрите, вообще, в принципе, Франции много чего нужно было тогда. С точки зрения военной, ей нужно было, я сказал уже, сохранять коммуникации, чтобы упрочить тот мир, который она добилась. С точки зрения политической, ей нужно было окружить себя буферными государствами. То есть нельзя граничить с враждебным государством, это постоянно держать там войска. Нужно, чтобы вот вокруг... То есть нужно создать в Швейцарии дружественное государство. Хороший режим себе. И, наконец, с точки зрения финансовой, самое важное.
Да.
Наполеон же уже задумал поход в Египет, куда он отправится через полгода, в мае 98 года. И тут вступают, значит, некие слухи, рассказы, которые подтвердились, о том, что в подвалах Берна много золота.
Ах, вот оно.
И еще раз, я же не зря говорю про шелка и кружева на бернских портретах.
Пограбить.
Они действительно очень богаты. Не только Берн, еще раз, все швейцарские города, их много, и Цюрих, и Фрибур, там, не знаю, и Лозанна, все эти города по-своему богаты, да, но Берн самый богатый город. Очень хочется посчитать монетки в его подвалах.
А вы знаете, еще есть один маленький финансовый момент. Ведь это Наполеон придумал ноу-хау, что вот если есть буферное государство, то и там держать французские войска, то французские войска продовольствуются за счет этого государства.
Мы сейчас про это будем говорить, конечно, да.
То есть это...
Самое главное, что еще оно будет платить Франции за это.
То есть если ты себе, если ты присоединил к себе, то ты будешь платить.
Да.
А если это так, ты защищаешь.
Да. Вот, и вот, с одной стороны, мы видим, что, казалось бы, наши такие все, вот, посмотрите, какой хороший человек, да, Лагард?
Да.
Чистый, добрый,
чистый,
да. И он мечтает о том, чтобы его родина была свободной, прекрасной, да, у него в голове идеалы, да, но чтобы эти идеалы воплотить, нужно пустить туда французских солдат. Надо сказать, что нынешние швейцарцы до сих пор этого Гарпу простить не могут.
Ах, все-таки...
Там в историографии 200-летний уже спор по поводу именно роли Лагарпа. Можно ли считать, что он виновник, ну, не он один, но все-таки, он виноват в том, что действительно французские войска вступили на территорию Швейцарии. То есть он изменник родины, получается, да, он марионетка в руках чужого государства. Или все-таки вот он такой идеалист, который верил в свои, как обычно, хотели как лучше.
Да, получилось.
Да, получилось, как всегда. Но так или иначе, Лагарп и другие парижские эмигранты добиваются самого главного. Франция объявляет о том, что она будет защищать франкоязычное население Швейцарии от любых притеснений. Вот когда эта декларация была издана французской директории, стало понятно уже, что дело идет к... войне, к революции, в данном случае одно и то же. Берн сполошился, но в Берне, вот, понимаете, в Берне другая проблема. Казалось бы, сильное, богатое государство, да? Но я же сказал, как мало людей там причастны к управлению, как мало людей имеют отношение прямое к Бернской республике. Соответственно, в кризисной ситуации этих олигархов никто не хочет защищать. У них собственные стражи там набралось на 5000 человек всего. Со всем ополчением, и даже там несколько сотен людей из лесных кантонов пришло, понимаете?
Ага.
А жители, люди, крестьяне, даже горожане, никто не выступил на защиту олигархов, когда появилась вражеская армия, когда появилась опасность.
Ну, тем более, власть у них не сакральная.
Конечно, и власть не сакральная, и никто, как выясняется, не хочет за их деньги, но это ваши деньги, ваши проблемы.
Да, ваши проблемы,
ваши проблемы, да, то есть разбирайтесь сами. И поэтому в Берне сразу возникла мысль, а может сдаться? Сразу сдаться, не сразу сдаться. И вот в этих переговорах, как мы будем сдаваться, они теряют время. А в этот момент, это у нас уже январь 98-го года, Лагар просылает прокламации о том, как надо вешать и чуть ли не, значит, там...
Да,
да, у него есть такая кровавая прокламация, значит, все бернские власти надо истреблять землево. У него одна единственная
кровавая. Андреевич, да, да. Прервемся сейчас с вами на некоторое время, сейчас на новости, рекламу, и потом продолжим нашу чрезвычайно занимательную беседу по поводу событий конца 19-го, уже начала 19 века в небольшой горной стране, а в принципе, а во всей Европе.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся в студию. Мы продолжаем наш увлекательный разговор о том, как в одной маленькой Швейцарии отобразилась вся круговерть вот этих вот событий революционных, наполеоновских, начала 19 века.
Да, мы остановились с вами на том моменте, собственно, на самом моменте швейцарской революции, или как ее называют в истории, гельветической революции, да. Слово Гельвеция, когда, с одной стороны, сами власти Швейцарии не очень понимали, что делать, с другой стороны, к границам Швейцарии приближается французская армия, причем специально Наполеон направил ту самую дивизию, которую командовал Амедей Лагарб прежде, та самая дивизия приблизилась к границам кантона Во, ну, а в самом Землево еще пока, а в самой Землево под влиянием вот всех этих событий и деклараций, и прокламаций начинается создание клубов, тоже принятие собственных воззваний. Кто-то хочет созывать штаты Землево в рамках Бернской республики, то есть созвать собственный представительный орган. Но все решается в ночь с 23 на 24 января, когда группа патриотов, это официальное название, их так называли, патриотические клубы, группа патриотов прямо на центральной площади Лозанны из окошка в доме напротив ратуши, дом до сих пор стоит, вывешивают зеленое знамя с надписью «Свобода, равенство», и это будет знаменем новой республики, республики Ле-Ман, независимой, то есть отдельной от Берна. И когда французы об этом узнают, то их генерал, генерал Менар, уже предупреждают бернские власти, что в случае попытки ее подавить, французы будут вмешиваться. И дальше происходит еще лучше. То есть даже Берну не пришлось ее подавлять, потому что Минар направил делегацию к командующему бернскими войсками, которые концентрировались неподалеку. Именно вот с тем, чтобы объяснить свою позицию. Не трогайте, значит, моих, я их защищаю, да. Делегация приблизилась к границе, и происходит классический пограничный инцидент, в результате которого двое французских гусар погибло. Это дало французам возможность перейти границу. То есть маленькая группка патриотов, провозглашение эфемерного государства, и французские войска входят в землю Во и полностью ее оккупируют. И дальше, кстати, сразу скажу, что там были проведены и реквизиции французами сразу же, да, и даже рекрутский набор 4000 человек. То есть освободители вели себя своеобразно при этом, да. А Берн не знает, что делать, целый месяц проходит в переговорах, через месяц появляется еще вторая армия, с севера она подошла, и уже две армии 5 марта двигаются на Берн, и Берн пал. Как я сказал, его оказалось некому защищать, там силы были совершенно неравны, бывший даже глава, последний глава Бернской республики подал в отставку, встал сам на поле боя, хотел погибнуть вместе со своим государством.
Ну, не
погиб. Не получилось. Но красиво, да, хотел погибнуть красиво, не получилось, достойный все-таки был человек, он, тут тоже есть о нем некоторый рассказ. Вот, и Берн был занят французами. Из Берна увезли медведей. По преданию местному, пока в Берне находятся медведи, а Берн, естественно, слово Бер, то есть медведь, берлога, да, это же наше.
На гербе, по-моему,
на гербе, это же наше слово тоже, общее как бы индоевропейское, да. Пока в Берне есть медведи, Берн непобедим. И медведей из Берна увозят. Причем увозят и как раз патриот Землево. Ему поручили, такой был Виктор Теодорович, но неважно, да. Значит, медведи увезли, но, конечно, не только медведи. Увезли действительно все деньги. Их таки посчитали. И вы знаете, что с ними сделали? Их прямо в бочку, бочки закатали, бочки отправили прямо в Тулон, где Бонапарт ждал.
То есть он это именно... финансирование египетского
похода? Он не отплывал, пока к нему бочки с деньгами не пришли, потому что он, как известно, на Востоке рассчитывался наличными. Мы хотим золото, золото, да, золото, золото, понимаете? Да. Там никто банковские чеки не принимал, да, ему нужны были наличные. И вот ему в этих бочках неизвестно сколько, ну, там, наверное, историки знают, я не знаю, ну, точно, да, но сколько-то миллионов наличными ему это самое бернское золото доставили, и он оттуда-таки, наконец, в Египет.
То есть Берн профинансировал, да, египетский, да, да, поход,
да,
Наполеона?
Да, египетский поход Наполеона, совершенно верно.
Так, у нас вопросик, давайте на него послушаем. Да, слушаем вас, здрасте.
Алло. Да? Добрый день.
Здрасте.
Ну, сразу огромное спасибо за такую интересную передачу, как всегда, на самом высочайшем уровне. Но вот позвольте из такого замечательного прошлого, о котором говорит наш уважаемый гость, перекинуть в мостик в настоящее. Вот долгое время Швейцария была, если я правильно понимаю, нейтральным государством и очень гордилась этим своим статусом. На следующий день оно, по-моему, его лишилось этого статуса, уже перестало быть таким государством. Да, понятно, да. Скажите, пожалуйста, какими могут быть последствия вот такого необдуманного решения, которое произошло в этой удивительной...
Спасибо большое. Ну, во-первых, мы еще сейчас сегодня поговорим, как нейтральной стала Швейцария нейтральной, а на современность, ну, Андрей Юрьевич у нас ведь специалист по истории. Он не политолог, чтобы мы обсуждали то, что происходит сейчас. Но, как историк, уже в начале нашей передачи Андрей Юрьевич ведь сказал сокровенную фразу, что есть законы истории. И когда-то тот же самый нейтральный статус Швейцарии, он тоже может дойти до своего логического конца. Как дошел до конца старый режим, так, возможно, и та Швейцария, о которой мы будем говорить, и будет создана в результате вот этих событий, у нее тоже есть окончание ее периода ее развития и перехода на новую ситуацию. Вот, поэтому... Все, а проследить законы исторического развития, ну, это серьезное мероприятие, ведь правильно?
Да,
а,
да.
Для чего мы, собственно, здесь с вами-то и сидим, чтобы их проследить. Да, ну, поэтому давайте вернемся лучше.
Да, но пока как раз вот те события, про которые мы говорили, они ровно противоположны. Они привели к тому, что Швейцария стала сателлитом Франции. То есть в апреле 98 года, в марте был занят Берн, через месяц была провозглашена Гельветическая республика, единая, неделимая, уже нет никаких кантонов, нет никаких подчиненных территорий, всю территорию Швейцарии объявили единой землей, которая была разделена на департаменты. Вот, этих департаментов стало 19. Надо сказать, что это и будут черты будущих кантонов. Вот,
современных.
Да, но сейчас больше кантонов, да.
Вот, больше,
да? Да, сейчас больше, потому что они потом еще в Венском конгрессе добавлялись. Да.
А,
вот, но 19 кантонов были нарезаны, хотя они потом в ходе еще несколько раз меняли границы. В общем, где-то к 803 году они окончательно уже приобрели свои границы. Изначально это просто территориальные единицы. То есть они перестали быть суверенными, естественно, да. Они стали как французские департаменты. Вот эти 19 основных кантонов так возникли. Ну и возникла конституция. Конституция Гельветической республики, по примеру, надо сказать, французской конституции, очень похожая. Тоже во главе государства возникла директория. Тоже был, значит, создан парламент из большой палаты, то есть типа нижней палаты парламента, из сената, из малой палаты, малого совета.
Ну, по-французски.
Все по-французски образцу, да. И директория включала в себя 5 человек, и эти 5 человек должны были обеспечить в том числе взаимодействие с Францией. И вот смотрите, в апреле все это создается, а уже в мае приходит новый комиссар во Францию. У него очень хорошая фамилия. Фамилия у него, говоря по-русски, грабежный.
Ой.
Потому что прямо она, вот, да,
говорящая,
она по-французски рапина, да, но это вот дальше из этого дела.
Это лучше звучит по-французски.
Да, 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 потому что слово рапин означает грабеж по-французски, да. И вот была сразу эпиграмма, непонятно, происходит ли рапина от рапина или наоборот, рапина-трапина, да, что есть. Потому что этот комиссар, собственно, у него были такие задачи, он все эти реквизиции еще больше усиливает. То есть нам нужно еще больше золота.
Франции нужны деньги.
Да, как в мультике, конечно, про золотую антилопу.
Да.
Денег нужно всегда больше, да. И когда члены вот этой пятерки как бы не очень с ним сотрудничают, он сходу двух смещает и назначает двух новых поперек любой конституции. И когда это становится известно, даже французская директория его все-таки отзывает, говорит, что так нельзя, давайте устроим выборы. И вот на этих новых выборах уже в июне 98 года Лагарб и Окс, кстати, то есть оба парижанина, они выбираются в правительство генетической республики, они должны переехать, соответственно, из Парижа в Швейцарию, а тогда центром республики был город Аарау на севере Швейцарии, кстати, немецкоязычный город, совершенно лагар по чужой, ну вот туда они перебираются, и так с июня 98-го года, ну точнее он приехал 6-го июля, неважно.
98-го?
Мы пока 98-м, 98-го. Да, да, у нас генетическая республика 98-м. Вот, с июня 98-го года Лагард возглавляет швейцарское правительство. Слушай, один из пяти. Но поскольку там были председатели, он несколько раз председательствовал.
Ну, это они как всегда меняются.
Да, он как бы президент, ну, как и сейчас. Сейчас президент Швейцарии, это что же, временная должность.
Да, один год занимает.
Лагард трижды был в должности президента директории швейцарской. Ну, кончилось для него, не буду сейчас подробности говорить, кончилось для него все это государственным переворотом, увы, и бегством. Политическую карьеру.
Вроде страна оккупирована Францией, как бы.
О, там все сложно. Дело в том, что в Генетической республике было 4 государственных переворота в оккупированной стране.
В оккупированной?
4. И на каждый переворот санкцию давала Франция. То есть она сама себя переворачивала.
То есть это какая-то фантасмагория.
Но это сложно, и я даже не хочу сейчас своих слушателей этим озадачивать. Ну, вообще интересно, но задачи Франция выполняла. Все равно Франция, самое главное, и Лагард вынужден был, она подписала военный договор. То есть по военному договору Швейцария, Генетическая республика, это сателлит Франции. Она должна была воевать во всех войнах, которые будет воевать Франция. И казалось бы, у нас сейчас мир, я говорил, что Наполеон заключил этот самый мир, он хотел бы его поддерживать, но мир этот продлился очень-очень недолго. Итак, в 97-м году был мир, а уже в конце 98-го года начинаются процессы, которые приведут к новой войне. И эта война разразится, если брать там она на море чуть раньше возникла, да, не буду сейчас Италию, там Мальту затрагивать, да, но в марте 99-го года между французами и австрийцами начинаются боевые действия на территории Швейцарии. Вот называется, вот либералы, да, вы хотели счастья для вашей страны, вот в вашей стране идет самая настоящая война, потому что австрийцы наступают, происходит первая битва при Цюрихе, где французы проигрывают. И после этого, в июне 99-го года, уже даже швейцарское правительство говорит, на что эти французы годятся. Они годятся только на то, чтобы нас грабить, а когда надо защищать, они убегают, они разбегаются. Но вообще, конечно, французы сделали много бед для швейцарского народа. Там самое страшное, что было, так называемые дни террора в Унтервальдене, когда местное население, католики, традиционно настроенные противники вот той самой идеи нации. Вы понимаете, что идея нация, она не всем народам сразу разделяется. Еще раз, ее носители — это либеральная элита общества, да, вот та самая, которая думает. А люди, традиционное крестьянство и духовенство, они враги идеи нации. И вот в Унтервальдене это приводит к восстанию, когда они отказались присягать республике, французы туда вводят войска, и было сожжено несколько десятков церквей, сотни сел, и погибли женщины, дети.
Слушай, карательная операция.
Да, это фактически карательная операция, правда, ну, все это как бы постепенно эксцессы развивались, да, никто не думал, что до такого дойдет, правда, это не планировалось как карательная операция.
А, то есть,
и генерал Шауенбург все-таки по итогам, когда ему все это, французский командующий, заплатил из собственного кармана 60 тысяч франков, чтобы вспомнить существование тем, кто остались живы, называется, да, вот, ну, и тем не менее, это была самая кратная операция. Ну вот, и вот пошла война уже в 99-м году, пошла война
Андрей
между французами.
Давайте перескакивать с войны.
Да, перескакивать, да, сейчас, ну, придет же Суворов, придут же наши, русские.
Просто нам нужно уже до Квенскому конгрессу куда-то
Ну, до Квенскому конгрессу, может, мы, ну, посмотрим.
Да, посмотрим, да, давайте.
Да, итак, смысл в том, что война развернулась, и еще и пришел Суворов. Суворов пришел со стороны Италии, и надо сказать, что русские войска тоже, а с севера пришла армия Римского-Корсакова, они тоже приняли участие, если не в разграблении, то, по крайней мере, в постое. Понимаете, есть такая маленькая долина на пути через Сен-Готард, которая за этот год, 99-й, насчитала у себя 1 000 000 ночевок.
Ой!
1 000 000 ночевок, по сути, да, вот, то есть миллион человека ночей, да, там провели разные солдаты, французские, русские, австрийские, и все это надо было кормить. То есть, в долине ничего не осталось, ни одной курицы, я уже не говорю про рогатый скот, ничего в этой долине вообще не осталось. Вот, так что и Суворовский поход еще больше продолжил, конечно, разорение в этом смысле Швейцарии, ну, а сам Суворов вынужден был не в состоянии пробиться к Цюриху, где Римский-Корсаков уже потерпел поражение, вынужден был уходить через Кур, через долину Рейна. Вот, и к этому моменту, значит, Лагард как раз в конце 99-го года теряет власть, и, в общем, после всех этих переворотов, дальнейшие перевороты продолжаются, республика фактически превращается в анархию, и нужен опять Наполеон. В 803 году, мы движемся вперед, в 803 году Наполеон, видя полный раздрай в Швейцарии, объявляет посредничество. Он предлагает чтобы к нему во дворец, а он уже у нас первый консул, да, причем пожизненный первый консул, да. Сначала избрали на сколько-то лет, да, потом да. Тут же проголосовали, чтобы он пожизненный консул. И вот в его дворец, в Мальмезон, должны съехаться представители от разных швейцарских кантонов и партий и договориться. Они приезжают, договориться не могут, естественно.
Понятно,
да. И поэтому именно сам Наполеон за своей подписью выдает им посреднический акт. Вот как будет. Вот вы приехали, чтобы услышать от меня, как оно будет у вас теперь.
Поговорили, да. А теперь слушайте,
а теперь что слушают. Да, именно. Но это потому, что Наполеон, да. И дальше с 803 по 12 год Швейцария существует в режиме посреднического акта и все равно, естественно, как сателлит Франции. Но уже не как республика. Посреднический акт восстановил основы федерации Швейцарии. То есть
То есть не унитарная,
да,
республика.
Она вернулась к состоянию разных кантонов, но кантоны перестали быть суверенными государствами. У них появился общий орган, Сейм, и самое главное, осталось понятие общего гражданства. То, за что сам Лагар пратовал, да, общее швейцарское гражданство. То есть можно свободно, будучи швейцарским гражданином...
Это принесли французы.
Да, ну это же есть право нации. Что такое право нации? Элементарные буржуазные свободы, в том числе право на поселение где угодно, да, право передвижения. То есть основные буржуазные свободы в режиме посреднического акта, они сохранились. При том, что форма стала вновь вот такой федеративной. Ну и в 12 году уже все это тоже, точнее в 13 году все это уже стало, конечно... под угрозу, когда союзные войска уже теперь коалиции, когда Наполеон терпит поражение, приближаются к Рейну, Швейцария совсем рядышком, и вместо того, чтобы штурмовать Рейн, а по Рейну идут крепости очень мощные, да, есть идея, которую особенно австрийцы продвигать, а давайте мы не будем переходить Рейн сразу вот с территории Германии на территорию Франции, давайте мы на юге перейдем Рейн через Швейцарию, то есть обойдем всю эту линию крепостей.
Так если австрийцы куда войдут, они же оттуда не выйдут.
Совершенно верно, да. И Александр I все это понимает, ему все это не нравится. Дальше у нас, конечно, выдающаяся роль Александра I в истории Швейцарии, хотя бы в том, что он смог, ну, частично, полностью не смог спасти Швейцарию еще в 13-м году. Потому что действительно австрийцы думали, что вот они войдут в Швейцарию, и они восстановят там таким образом все, как было. То есть Бернскую республику в прежних контурах. Ну и будем искать теперь деньги, да, где деньги, да, и все остальные кантоны, то есть речь шла о полной реставрации дореволюционной Швейцарии.
Старого порядка.
Да, старого порядка. И Александр I, которого, конечно, австрийцы не могли игнорировать, он четко уже тогда провозгласил свою позицию, что это невозможно, что к новым кантонам, это я цитирую Александра I, к новым кантонам прикасаться нельзя. А это был не только кантон Во и другие освобожденные, ну, то есть равноправные кантоны, да, к новым кантонам прикасаться нельзя. Он посылает своего личного проверенного секретаря, доверенное лицо Иоанниса Каподистрию, грека.
Того самого.
Да, того самого графа Иоанна Каподистрию, да, замечательного нашего дипломата, да. По сути, министр иностранных дел.
Да, да,
тогда он был его статс-секретарем. Вот для того, чтобы он лично в Швейцарии договаривался опять с представителями кантонов, чтобы он как бы улаживал все эти дела, чтобы Швейцария опять не, с одной стороны, не допустить реставрации, с другой, не допустить гражданской войны, ибо новые кантоны могут просто воевать теперь против старых, да. Все это получилось. Сложно, но получилось. И вот дальше уже в 2014 году переговоры продолжаются, они переносятся в Вену, и в них самое активное участие опять принимает Лагард. То есть опять без Лагарпа все бы это не урегулировалось до конца.
То есть у него с него началось оккупация, да. С него началось восстановление.
Да,
то
да,
есть человек вот жил как раз вот в самую бурную эпоху, наверное, Швейцарии.
Да, и он принимал интересы Швейцарии настолько близко к сердцу, не знаю, кто больше этим занимался, а потому что он понимал, что есть сила, есть Александр I, есть Россия, которая действительно, благодаря своему огромному мировому авторитету, потому что уже в 2014 году Александр, победитель Наполеона, он мог на том же Венском конгрессе, если не продиктовать, то, по крайней мере, весомо и авторитетно высказать свои требования, свои принципы по отношению к новой Швейцарии.
И, по большому счету, ведь Александр I ничего с этого не имел, ну, или имел.
Нет, как-то, нет, ну,
может, там авторитет.
Кроме общей конструкции, вот как меня спрашивали, да. Что, конечно, нейтральная Швейцария была выгодна для равновесия в Европе. Александр был сторонником будущего вечного мира. Мы об этом сейчас не говорим, да. Но его конструкция Священного Союза – это, прежде всего, конструкция вечного мира. Да, на религиозной основе, но мы сейчас это уносим за скобки.
И Швейцария вот в этой конфигурации нового мира играла...
Она очень важную роль, потому что она опять самый центр, она опять пересечение всех путей. Но она нейтральна. То есть она никому не дает преимущество таким образом. Никто ее не может на свою сторону взять.
Мне сейчас неожиданно пришла в голову аллегория «Черноморские проливы Европы».
Почему нет? Да, да, да. Как нейтрализация проливов.
Как нейтрализация проливов, да.
Да, то есть с этой точки зрения она хорошо вписывалась в концепцию Александра будущего Европы. Вот, но практически, конечно, Россия никаких дивидендов от этого не получила.
Этого не получила.
Это просто именно идея Александра, идея о будущем мироустройстве.
То есть получается, что вот в Швейцарии как-то маленькое зеркало, в котором отражается история всей Европы.
Да.
То есть, с одной стороны, вроде кто-то нес им свободу, равенство, братство, в результате принес оккупацию.
Да. Но, к счастью, равенство осталось. Да, свободы не было.
Да. Да. Но в результате этой оккупации родилось государство, которое потом было с Россией, то есть самодержавной
монархией. С участием России, самодержавной
монархией.
Воспитанного швейцарцем, в либеральном духе.
Да, да, но да, все равно, да, все равно самодержавная монархия.
Да.
Вот, и самодержавная монархия утвердила новую конфигурацию Европы, да, где вот родилась такое швейцарское государство.
Да, совершенно верно.
Как тасуется причудливо колода, да? Непонятно даже, вот, ну, как, что происходит. Да.
Но самодержавный монарх, опять-таки, своими инструментами делал того же каподистрию, опять-таки, либерала, патриота, вот, греческого патриота, патриота, да, своей, да, своей Греции, но при этом ставшего и патриотом нейтральной Швейцарии, потому что без каподистрии тоже Швейцария бы не добилась нейтралитета. Да. За свои действия каподистрия получил почетное женевское гражданство. И он потом смог даже поселиться в Женеве на некоторое время.
О, так, ну, давайте спрой вопросик последний. Слушаем. Да, да, слушаем, да, вас. Конечно.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Екатерина, да, Москва. Да. Я к началу передачи обращу немножко, да, ваше внимание, если можно. Меня интересует вопрос о соотношении понятия гражданства и национальной принадлежности. Как вы считаете, что превалирует, если что-то превалирует?
Спасибо, спасибо, да, сейчас.
Да, спасибо большое за вопрос, да. Значит, с точки зрения истории, это очень близкие и связанные понятия. Понятие гражданства возникает именно на сломе старого сословного общества. Значит, в сословном обществе граждан нет по определению. Граждане возникают тогда, когда появляется общий для всех закон. То есть граждане – это все, кто подчинены единой конституции, а она, еще раз подчеркивает, равенство прав всех. То есть граждан – это по определению равные между собой участники вот этого самого государства. И это государство как бы есть национальное государство, по определению оно так строится. То есть сумма граждан образует у нас нацию. Таким образом, гражданство первично, но суммарное гражданство, сумма граждан в рамках одного государства образует нацию. Это идея именно гражданской нации.
Гражданская нация.
Это гражданский национализм, так сказать. Конечно, да, гражданскую нацию и сформулировала Французская революция. Конечно, сейчас есть другие понятия нации. Конечно, сейчас...
Есть еще этническое понятие.
Да, есть этническое, но ни о каком этническом понятии нации во Французской революции никогда речи не шло. И, кстати, речь не идет даже в современной Франции. Вы прекрасно знаете, что современная Франция, которая недаром празднует День взятия Бастилии, она ведет себе прямую линию с Французской революцией. Ну, да. В современной Франции французом является любой обладатель французского паспорта. В современной Франции этничность никак не практикуется.
Тут вообще нету, да?
Да, вообще. Ну, может быть, это особенность Франции, но с другой стороны, с точки зрения Германии, да, там просто есть локальные идентичности, да?
Да, да.
Но
да,
в Германии тоже, естественно, немец, вообще-то сконструированное понятие, никого немца с одной стороны нету, есть очень разные локальные культуры, да?
Часто
не
похожи.
Но они все признают себя немцами, понимаете? А вот что касается Италии, там вообще все плохо, да, потому что север и юг до сих пор не могут смириться, что они в одном государстве живут. Северная Италия, Южная Италия, у них разная историческая судьба совершенно, взаимные претензии огромные друг к другу, но, увы, вот их объединила, и так получилась история одной из самых молодых, кстати, национальных
и
государств.
И только англичане.
Да, в конце, да? Только в конце 19 века же возникла единая Италия, напомню нашим слушателям.
Да, 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 да? Конечно.
Вот, и все равно они вынуждены признавать, что они итальянцы, хотя между собой они, конечно, четко понимают, кто неаполитанец, да, а кто тосканец, да, да, а кто из Ломбардии и так далее. Да.
И только англичане.
Да.
Сделали свою нацию, да, где не любят шотландцев, ирландцев,
да,
валийцев,
да, да, да,
и всех.
Это вообще особая
история. А те не любят их.
Да, да, англичане – это совсем, как бы, совсем особая история.
История, да, да. Да, чрезвычайно это интересно, да. То есть вот именно вот эта вот гражданская нация, мы можем говорить, да, именно гражданская нация,
да,
она родилась вот в Великой Французской революции, да, и в результате вот этой вот плавильной горнила она родилась в Швейцарии.
Да. Совершенно верно.
Это при том, что в Швейцарии, как мы уже говорили в начале, там немцы, итальянцы, и даже там языки разные.
Там даже с этничностью плохо, потому что швейцарские немцы, они себя немцами не считают. Понимаете,
как
да?
не считают?
Так, не считают. У них язык-то не немецкий, у них язык швейцартюдж. Немец не поймет швейцарца, швейцарского немца.
Да что вы говорите? Да что?
Они я совершенно разные, да.
Я так был уверен.
То есть, еще раз, что... никакого немца в принципе нет, как мы только что сказали. Да, это тоже нация, она тоже возникает, конструируется. И уж тем более в эту конструкцию никак не влезает швейцарец.
Вот, то есть швейцарец вот создана... Нация, разговаривающая на разных языках.
На разных языках, да.
Совершенно потрясающе.
И с разными вероисповеданиями, да. Католическое, протестантское тоже. И все это одна нация.
А там по кантонам, да, различается?
Там даже внутри кантона есть границы.
Да?
Например, кантон Вале, в нем половина католическая, половина протестантская.
Да что вы говорите. Да. Ой, как мне жалко, Андрей Юрьевич, прерывать нашу беседу, но, к сожалению, время неумолимо заканчивается. Оно просто даже неумолимо, скажем так, закончилось. У нас есть звонки, но мы не... Ну, не могу я на все звонки мы ответить, просто не успеваем. Дорогие радиослушатели, я от вашего имени хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Андреева спасибо, за то, что спасибо. Он к нам пришел и поговорил так интересно. Еще раз напоминаю, книгу вышла у Андрея Юрьевича «Лагарп». Если хотите
многие
прочитать...
ответы там есть, да.
Да, если хотите, да, то... Купите, ознакомьтесь. Скажу вам, во-первых, это первая книга о Лагарпе. Я думаю, никто просто, кроме Андрея Юрьевича, больше ее не напишет. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо вам, Андрей Юрьевич.
До свидания.